слушаете радио «Томский благовест».
Возвращаемся в студию, дорогие радиослушатели. С вами «Полдень, 21 век». За пультом по-прежнему Александр Акин. И ко мне присоединился в этом часе эфира Павел Юденко, депутат Законодательной думы Томской области.
Здравствуйте.
Можно в оба микрофона говорить. Мы с вами в прямом эфире. Телефон студии 235003, номер для WhatsApp 8-923-434-2020. Пишите, звоните, задавайте ваши вопросы. Я хотел бы начать с разговора о городской думе. Ну, вот ваше мнение. Депутаты городской думы по итогам очередного собрания, которое было вот сегодня утром, направят в обращение в Законодательную думу Томской области, как раз в областную, с просьбой вернуть прямые выборы мэра. Инициативу поддержали большинство депутатов, присутствовавших на собрании. Такое сообщение цитирую я по РИА Томск. Областная дума в 2022 году предложила городским депутатам обсудить отмену прямых выборов на период тяжелых времен, вот эта цитата. Как говорил губернатор Мазур, схема конкурсных выборов давно работает в других городах, предпочтительно для Томска. Это сэкономит бюджету 30 миллионов рублей, ну, например, на очистку озера Беленького, очень сомнительную, выделили 34 миллиона рублей. И надобность этой очистки до сих пор не подтверждена. Вот сегодня мне Сергей Иванович Трапезников прислал обращение к прокурору вот по поводу этого сомнительного, так сказать, мероприятия. А вот экономия на таком важном вообще для области мероприятии, как выборы, прямые выборы города, в котором живет 70% населения всей области, экономия в 30 миллионов рублей оказалась таким существенным мероприятием. Может быть, вот одно озеро Беленькое, так сказать, не... что называется, чинить, тем более потребности в нем нет, а пустить это на выборы мэра, тем более сумма там меньше, чем. И, ну, вот так он высказался. Вот что сказал депутат Игорь Лютаев. Считаю, это решение об изменении избирательной схемы было неверным. Нас быстро с утра собрали на заседание комиссии, все было в попыхах. Считаю, что это было абсолютно неправильно. Такие вещи должны быть обдуманными и сбалансированными. В итоге в 2023 году при регистрации 8 кандидатов выборы не состоялись. Это неправильно. Считаю, что результат провальный. По мнению Игоря Лютаева, при возвращении прямых выборов мэра у городоначальника будет больше ответственности, она будет жестче, так как отвечать придется перед всеми жителями города, а не перед десятком выборщиков, как об этом. Вот, Павел, ваше мнение на этот счет, и как вы смотрите на перспективы прохождения в Законодательной думе подобного рода инициативы?
Ну, мы, в свою очередь, когда в Законодательную думу поступило данное предложение, законопроект о внесении изменений. Коммунистическая партия, она, в принципе, и вот фракция в Закдуме считает, что необходимы прямые выборы, чтобы люди своим волеизъявлением определяли, утверждали, в том числе, как в данном случае, градоначальника, который будет непосредственно руководить городом. На протяжении, наверное, там длинного времени мы наблюдаем картину, когда такой статус ИО находится, да, отчасти в пабликах мы читаем СМИ, что кто-то говорит, что это мешает управлять городом, кто-то говорит, что нет оснований мешать, но мое личное мнение, это выборы должны быть гражданами. Граждане должны избирать, то есть кандидаты должны выходить к людям, говорить, какие проблемы, программы свои заявлять, и, соответственно, чтобы это не кулуарно решалось, там, как вот мы все наблюдали. То есть, ну, вот эти выборы, которые прошли, весь город в шоке, почему так происходит, почему город до сих пор не имеет градоначальника, не в статусе его, а уже утвержденного. Правильно будет, если жители будет убирать. Что касается финансирования, вот вы как сказали, чистка города, чистка озера Беленького, но также необходимо вспомнить, что контрольно-надзорные органы, контрольно-счетная палата выявила миллиардные нарушения.
Миллиардные,
да. В том, что по гарантиям не были предъявлены требования подрядчикам по устранению, да, соответственно, то есть подрядчики вовремя не устранили те дефекты, которые образовали, соответственно, город повторно тратит на это же деньги, то есть вы понимаете, что если бы в свое время правильно и в соответствии с законом предъявлялись бы эти требования, город бы экономил. Вот, надо забывать и 160 миллионов, которые выделили по новому третьему мосту, определение створа моста, где этот мост должен находиться.
Определение створа, когда уже есть проект готовый.
Деньги, по сути, это такая вещь, которыми надо управлять. То есть понимать, где их взять. То есть вот есть четкое понимание, что вот такая-то энная сумма есть. И ты уже определяешь, распределяешь. Грамотный управленец, сити-менеджер, он в компаниях, там же предприниматели, они надеются, вот есть бюджет, есть определенные там прибыль, оборотные средства, и они определяют, как их перераспределить. В городе не должно быть, что человек, чиновник сидит и ждет, что откуда-то свалится манна небесная. То есть необходимо предпринимать. У нас, вот знаете, еще как бы много моментов, которые можно найти, где деньги. То есть вот свалки, мусорки, которые делают. Мы же видим, то есть вот за город выйдешь, и везде свалки. В том числе это находится на территории муниципального образования город Томск. То есть необходимо выявлять, рейды формировать, штрафовать этих граждан, которые совершают вот противоправные действия. Соответственно, будут и средства потом на какие-то другие статьи расходования. Ну, а что касается самого процесса, ну, это, наверное, политическая воля такая одного человека, который здесь будет руководить. То есть здесь планировали же, что администрация Томской области совместно с администрацией города Томска представит своего сильного кандидата, и этот кандидат пройдет. Ну, мы как видим, что все эти планы там провалились, вот сейчас можно сказать, что город оказался там в каком-то подвешенном состоянии, потому что это налагает, ну, вот мы видим там предыдущие два мэра имели...
Технически-то ничего не мешало. Я вот сейчас открываю документ областной думы, который тогда как раз обсуждался еще 27 октября 2022 года, когда Оксана Витальевна выступала и сказала, что три общественные организации, общественная организация ветеранов, пенсионеров, войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов, которую возглавляет господин Мозель, тоже бывший сотрудник, чиновник мэрии, потом Союз работодателей Томской области, которого возглавляет Кирилл Львович Новожилов, Союз организаций профсоюзов, господин Брикотнин, весьма богатые организации, очень состоятельные, владельцы заводов, газет, пароходов. Именно они обратились в Думу, а правом законодательной инициативы от их имени воспользовались вот поименно Оксана Витальевна Козловская, Александр Брониславович Куприянец, Сергей Автомонов, Виктор Власов, Олег Правдин, Владимир Резников, Степан Михайлов, Екатерина Сапканюк, Иван Пушкарев, и они внесли законопроект. То есть все владельцы заводов, газет, пароходов, исключительно состоятельные люди, исключительно властные, находящиеся во власти десятилетия уже, представители, так сказать, партии власти, что им мешало, так сказать, внести мощную кандидатуру, которая бы всех впечатлила, и все бы прошло, что называется, как по маслу, но и они тоже вслух говорили про экономию в 30 миллионов, когда сколько неизрасходованных средств было, вот сейчас то ли миллиард, то ли 3 миллиарда обсуждаются, но не... Неизрасходованные средства по нацпроектам были возвращены в бюджет.
Ну, 1,9 млрд выделялись средства, если вы имеете в виду, для выделения жилых помещений для льготных категорий граждан. Это дети-сироты и переселенцы. То есть, ну, вот, это все, как бы, да, к тому же идет. То есть, низкое кассовое исполнение
нацпроектов. Миллиард – это тысячи миллионов, друзья мои. Это не 100 миллионов. Здесь говорится о десятках 30 миллионов, а миллиард – это 1000 миллионов. И эти деньги не были израсходованы. И нам в качестве обоснования, что, так сказать, мы сэкономим средства в 30 миллионов, при том, что тысячи миллиардов остаются лежать просто так, деньгами неиспользуемые, ну, как-то трудно. Тем более, я понимаю, если бы это... Понятно, что не губернатор сам пишет себе речи. У него есть спичрайтеры, которые, так сказать, могут не отличаться большим умом. Но когда про это вслух говорит Екатерина Мефодьевна Сапканюк или Иван, не помнишь, как он по отчеству, Пушкарев, или господин Резников, люди, которые умеют считать большие деньги и вообще оперируют большими деньгами в своем личном бизнесе, вот они-то знают, так сказать, соотношение сумм. Это может быть спичрайтер, который в глаза там не видел какой-нибудь суммы там больше миллиона, но Екатерина Мефодьевна-то знает разницу между миллиардом и десятком миллионов.
Причем незадолго до этого сумма была порядка, по-моему, 10 миллионов, и ее подняли до 30 миллионов. Да, и это было уже как бы псевдообоснованием. Псевдообоснование того, что вот не тратить там 30 миллионов, хотя, я думаю, как бы для создания участковых избирательных комиссий достаточно было меньшей суммы для того, чтобы провести именно на территории муниципального образования город Томск полноценные выборы, когда граждане приходят и выбирают, даже не в два дня, а в один день, достаточно. У нас сейчас вроде режим такого пандемии снят.
Да, соответственно, да, конечно, как бы этот... сейчас не нужно растягивать ничего, все... как бы достаточно просто, понятно. Друзья мои, мы с вами в прямом эфире. Телефон студии 235003, номер для WhatsApp 8-923-434-2020. Пишите, звоните, задавайте ваши вопросы. В студии Павел Юденко, депутат Законодательной Думы Томской области. Ну вот, сегодня же вышло сообщение о том, что новый конкурс по отбору кандидатов пройдет. А, я, кстати, должен напомнить, что ваши коллеги, новосибирские депутаты, тоже обратились с законодательной инициативой в областную думу вернуть прямые выборы мэра Новосибирска. Да. Да. И там тоже разворачивается очень такая бурно активная дискуссия, по-моему. Еще я читал про Красноярск, там тоже обсуждается вопрос возвращения. То есть я думаю, что эта процедура будет набирать обороты, вот эта кампания. Потому что мы видим, что, так сказать, выбор назначения сети менеджеров никак не изменило ситуацию в городах. Потому что, в общем-то, проблема, с моей точки зрения, кроется не просто в личности там мэра, а именно в той бюджетной политики, которую мы видим. Когда городу остается 7% от собранных налогов, учитывая, как растут цены. Вот сегодня Чингис Мамедович высказался, что в Томске не хватает подрядчиков, готовых ремонтировать сети. Приведу цитату из выступления спикера. В Томске практически развален рынок подрядчиков, так как в течение 4 лет не принимались новые сметные индексы на федеральные расценки. Не был найден подрядчик для работ по муниципальному контракту в прошлом году на сумму в 100 миллионов рублей, так как реальная стоимость оказалась на 40% выше. Только увеличение цены на металл с 2018 года составило 80%, а за последний год еще 40%. Соответственно, а Катаев сказал, что повлиять на ситуацию может увеличение этих сметных индексов, ну, грубо говоря, там, расценок. Для решения проблем ветхих сетей не хватает федеральной программы, в рамках которой льготный кредит будет выдаваться всем регионам. Износ теплосетей, вот я по РИА Новости цитирую, теплосетей достиг около 80%, доля теплосетей старше 25 лет, где нужен капремонт, ежегодно растет на 3-5-8%, и чтобы решить проблему с теплоснабжением, нужно ремонтировать по 50 километров теплосетей в год, а сейчас ремонтируют 6-8 километров. Вот, обратите, нужно 50 ремонтировать, а ремонтируют 6. То есть в 10 раз меньше. Депутаты городской думы предлагали ежегодно выделять по 200 миллионов рублей из областного и городского бюджетов. Однако в 2022 году подрядчика на Елизаровых не нашли. Спикер предлагает, значит, принять программу Фонда развития территорий, невозвратную субсидию на условия софинансирования, 70% правительства, остальное региональные муниципальные бюджеты, а также средства коммунальных предприятий. Вот что сказал Акатаев. Общий лимит, выданный на программу, 150 миллиардов рублей на 2023 год, но из-за большого количества заявок уже к августу 2022 года лимиты были израсходованы. Заявка Томск РТС на общую сумму 426 миллионов была сформирована, но не прошла согласование Минстроя в связи с исчерпанием лимитов, что говорит о том, что необходимо увеличение финансирования этой программы. Прошу наших областных коллег и депутатов Госдумы, это он обращается, так сказать, вот к областной думе, я почему об этой новости говорю, и депутатов Госдумы от Томской области рассмотреть возможность пролоббировать такую программу на федеральном уровне. Это системный животрепещущий вопрос не только Томска и многих других городов. Решение инфраструктурных проблем не только увеличит привлекательность наших городов, но будет большим импульсом для развития экономики в целом. Вот такая ситуация. Это, конечно, хорошо, какие-то программы и прочее, но мне кажется, вот поясните, если я ошибаюсь, это опять предложение какого-то ручного управления. Мне кажется, что эти проблемы нужно решать системно. Нужно увеличивать бюджеты городов и областей. И города и области должны оставлять себе столько денег, сколько им нужно на ремонт, а не отдавать все, а потом ходить выклянчивать. Вот у меня такое мнение. Но, может быть, я ошибаюсь. Вот вы как?
Ну, основные поступления в консолидированный бюджет Томской области идут, это, которые остаются в региональном бюджете, и которые потом трансферами выделяются на муниципальное образование. Это что у нас? Это имущественные налоги, ну, по крайней мере, консолидированные, это НДФЛ, там часть акцизов, ну, совсем небольшая часть. То есть основная львиная часть, ну, и налог на прибыль, да, который делится субъект федерации в муниципальном образовании. Это патентная система, та, которая там заменила ЕНВД отчасти упрощенная. И основная львиная часть, это же вот у нас богатый край, у нас очень много леса, у нас очень много нефти, газа, соответственно, это НДПИ.
Эти основные доходы полезных ископаемых.
НДС. Это те налоги, которые Томская область, по-моему, сумма 300 миллиардов, это в 2022 году было собрано на бюджет Томска. Администрация Томской области защищала вот на последнем собрании 92 миллиарда, по-моему, было. Из них 75% это всякие заемные средства, различные заемные средства, не всякие, различные заемные средства, которые наполняют там. То есть, и вот мы понимаем вот соотношение, да, то, что мы собрали в Томской области и практически там 90% отдали федеральный бюджет. У нас нету спортивных комплексов новых, у нас нету спортивных игровых площадок. Я вот буквально на прошлой неделе разговаривал с председателем комитета по спорту Думы города Томска Ушаковым. Вот мы разговаривали по обращению, которое на моими поступило, по спортивной игровой площадке скейт-парк, который находится на улице Герасименко. Две недели назад администрация Октябрьского района выписала, ну, точнее, попросила жилсервис ТДСК демонтировать этот скейт-парк, потому что он не соответствует требованиям безопасности. Ну, вот, мне, знаете, сомнения такие. 10 лет дети катаются, то есть, по сути, ну, как бы покрытие понятно, может быть, там не отвечает требованиям. Но вот перед наступлением каникул взяли, демонтировали. Сейчас дети не знают, чем заниматься. Обращаюсь к коллегам-депутатам Думы города Томска, к руководителю профильного комитета, спрашивают, что. Он говорит, слушай, ну нету совсем. То есть не выделили, да, там распределяли бюджет администрация города Томска. То есть, ну, то есть предложение же вносят, то есть на какие статьи, куда вносить, депутаты уже там корректируют, вносят, то есть, ну, вот депутаты города Томска утвердили, что там, ну, спорт, наверное, по остаточному принципу у нас финансируется. Обращаясь к начальнику управления спорта Белоусову, ну, вот собрали вроде предложение, дали. Сегодня буквально я в радиоэфире слышал как раз новость о том, что в Москве депутаты Думы города Москвы говорят, вот сколько у нас там каждый год появляется спортивный комплекс, спортивные игровые площадки, появляются катки хоккейные, крытые, появляются манежи. Я смотрю, вот у меня складывается впечатление, либо вот мы вне пределах общей юрисдикции живем, либо вот про Томс совершенно забыли.
Ответим на звонок. 23:50-03. Здравствуйте, слушаем вас. Вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, товарищ депутат. Вот я хотел бы вас спросить, как это может быть такое? 25 лет назад Томск еще был индустриальным городом. 15 заводов и по фабрик было. 15. Ну, понимаете, сейчас этого нет. Ну, вместо заводов мы построили газопроводы, нефтепроводы. А мы о будущем-то не думали, что ли? Мы свою прибыль получили, да. На месте заводов там построили гипермаркеты и я имею в виду, жилищные комплексы. А люди, да где будут работать? Чего им брать? Как они будут жить? И достаток-то все ни в чем. Рабочих мест-то нет. Вот я конечно, вы депутат, вы думаете мозгами? Вместо мозгов. Что там? Что там у вас вместо мозга-то? Я
конечно, спасибо.
Давайте я прокомментирую. Депутаты не могут закрыть и открыть.
Да, да, да.
Это делает исполнительная власть, которая определяет именно правила игры.
Конечно.
И что касается вот тех заводов, которые были, да, я также с вами не согласен, что вот эти заводы, мы, хочу сказать, вот за эти постсоветский период вырастили общество потребителей. Сейчас мы же видим, никто не хочет работать в рабочих профессиях. Токарем, монтажником, слесарем. Сейчас вот мы открываем ресурсы интернета и видим блогеров. То есть вот основное легкие деньги отчасти.
Давайте будем справедливыми. Вот посмотрим на рынок. Во-первых, сколько таких профессий сейчас востребовано? Вот сейчас много заявок. Но если все их пересчитать, ну это может быть десятки или сотни. Вот таких рабочих профессий требуется. Потому что для рабочих профессий нужна индустрия.
Занятие,
для этой индустрии нужны, вот сейчас обсуждаются, тут даже губернатор наш, так сказать, высказывался, что, например, предприятия крупные, типа Сибагры еще, они создали свои учебные подразделения и готовят для себя кадры. И не входят в какую-то там общую программу. Вот, не хотят в ней участвовать. Это говорит о чем? О том, что система образования, система подготовки, она не отвечает вообще запросам той оставшейся индустрии. Что такое индустрия? Это в первую очередь экономическая политика. Вся наша экономическая политика вот последние там 20 лет была сконцентрирована на том, что мы добываем нефть и газ, немножко лес, немножко металла и удобрения, продаем это все и обмениваем как папуасы на бусы.
Ну, по сути,
вот
да, да.
Все остальное, электронику, все. Ведь вы вспомните, начиная, как только создали резервный истоп-фонд, 14% со всего бизнеса стали откачивать в этот резервный истоп-фонд, вкладывать его в ценные бумаги, я про это тогда еще говорил, и не оставлять эти деньги экономике. Та же самая история. Что такое 7% оставляют в городе от собранных налогов? Какое развитие может быть, когда у вас... Сколько в области забирают? Сколько в области? 23% налогов или 30% остается?
Да нет, намного меньше.
Ну вот, это...
Там основные налоги-то, они практически сразу...
О каком развитии может быть вообще идти речь, когда с территории изымаются средства, забираются как раз в федеральный бюджет, дальше они вкладываются в какие-то деньги и не вкладываются в бизнес? Естественным образом, все, что требует... На конкурентном рынке, а мы вступили в глобальное разделение труда, мы вступили в мировой рынок, потому что в России население достаточно бедное и не может потребить. Для того, чтобы поддерживать индустрию в достаточном количестве, нужны высокие объемы производства, большие, количественно большие объемы производства. И мы физически внутренним рынком не можем обеспечить собственной индустрии такой рынок. У нас... Поэтому эта государственная политика, она проводилась на протяжении десятилетий, и об этом речь. И предприятия закрылись, никто-то специально не пришел их и не закрыл, просто им некуда стало продавать свою продукцию. Возьмите подшипниковый завод, который проиграл конкуренцию китайцам. Это же там, где требовались меры государственной поддержки.
Согласен с вами. Ну, прежде всего, хочу вот слушателю ответить еще на вопрос, что депутаты думают своими мозгами. Что касается всей вот этой системы, которая развалила, вы посмотрите, вот если мы возьмем локально Томск, те предприятия, те производственные предприятия, мощности, которые были, по сути, их приватизировали, затем обанкротили, площадки, которые еще позволяют, сдали на торговые центры, а остальное сравняли с землей и продали под гипермаркеты Ленты и другие. То есть у нас здесь же не осталось, по сути, никакого производства. И, по сути, если бы были бы трудовые коллективы, это была бы возможность для того, чтобы воспитывать подрастающее поколение, которое заканчивает техникумы, инженеры, которые заканчивают вузы, приходили, их учили. Это бы составляло костяк людей, которые... Вот у нас 2 недели назад состоялась рабочая встреча с председателем «Опоры России» Прытковым Николаем. И в том числе мы обсуждали ряд вопросов. Один из вопросов был с тем, что предприятия жалуются на отсутствие работников. Они не могут привлечь. Они приходят в техникумы. Ребята, которые заканчивают техникумы, они не все хотят вот именно пойти там слесарами, потом монтажниками, на завод, на станок. То есть у всех другие планы, понимаете. Вот самое простое — это пойти в какой-нибудь гипермаркет за кассу. Вот. У меня перед домом доска объявлений написана: супермаркет, 57 тысяч рублей заработная плата, кассир. Ну, понимаете, что вот мы тем самым размыли просто. У нас нету у людей, у подрастающего поколения желания идти работать по профессии.
Ну, потому что зарплата такая. Кто пойдет на тяжелую зарплату за 57 тысяч рублей? Проще, конечно, с кассиром. Это же вопросы именно к экономике. Люди же не просто так. Хотя сейчас скажут, что да, предложение сейчас там по 100-150 тысяч рублей есть там и для сварщиков, и для экскаваторщиков, бульдозеристов. Ну, так это же 12-14-часовой рабочий день. Без выходных, чтобы такие деньги получать.
Да, в том числе.
И у вас не остается ни на жизнь, ни на что времени. Это работа на износ за такую. У нас очень низкие зарплаты. У нас средний индекс зарплат очень низкий. У нас люди получают очень мало. И при том, твоя работа не является там, если ты являешься каким-то электриком в Германии, ты полноценный, уважаемый гражданин. Если в России ты являешься электриком, то любой, так сказать, хозяин стройки какой-нибудь на тебя смотрит как на черную кость. Так же, как многие чиновники смотрят на граждан в целом. Вот воняет в городе гражданам там. А Роспотребнадзор пишет, что непосредственные угрозы жизни и здоровью непосредственные сегодня не представляет. И все. И дальше, и, так сказать, провалить.
Ну, в Новосибирске это не прошло. Там прокуратура проводит проверку по факту вот всех этих зловоний.
А у нас, вот видите, нет, Роспотребнадзор, он же писал по осени, затруднительно им найти. Хотя Сергей Иванович прислал мне в прошлый раз публикацию, что еще в 2012 году они прислали все фотографии, где, откуда воняет, как, и требовали в 2012 году Роспотребнадзор возбудить административное дело. Вот если не будет выполнено, то уголовное. Из 2012 года Роспотребнадзор все затруднительно ищет о том, откуда же это пахнет. Вот. У нас звонок на 23:50:03. Здравствуйте, слушаем вас в прямом эфире.
Так, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Извините, что я так эмоционально все это вам высказал, но все, уже терпение свое кончается. Смотрите, дальше что у нас еще? У нас, вот смотрите, Новосибирская, Кемеровская, Алтайский край, платят, ну, вместе взятые, меньше платят налогом, чем Томская область. В Томской области собираются налогом больше, чем вот этих трех областей. Это раз. Во-вторых, вы говорите, почему вот заработные платы? Потому что гастарбайтеров стали привлекать. Если наш, допустим, плотник или столяр получал 40 тысяч, да? Гастарбайтер согласен на 20. Ну, и потому, конечно, предприниматели, допустим, тот, кто строительством занимается, допустим, конечно, ему выгодно привлекать гастарбайтеров. Ну, это же какой-то беспредел. А как нашим-то местным-то жить? Вы не подумали, что ли? Надо было сперва принять законы о, как закон о понимаете? В первую очередь, чтобы местный был, местный, допустим, плотник, местный столяр, там, местный каменщик, как был в привилегированном положении перед гастарбайтером, понимаете? А у нас нет. У нас защиты, вот таких законов нет. Ну как это может быть такое? Это что такое вообще?
Спасибо.
Ну, я хочу прокомментировать, что у нас нет такого там количества мигрантов, которые работают по патентам, что они притесняют именно жителей Томской области, коренных, кто здесь живет непосредственно. У нас существует большой провал, порядка, наверное, вот как мобилизация началась, отток за полгода, 22 тысячи, по-моему, называли, это жители Томской области, которые уехали, это молодое трудоспособное население, 25-35 лет. Вот мне называли цифры 120 тысяч рублей каменщик, 90 тысяч рублей крановщик. Не могут найти.
Не могут.
Обращаются в профессиональные профтехучилища, готовы на стажировку, на практику взять, обучать за это, еще и платить. Ребята не идут. То есть вот большая потребность именно в таких профессиях.
Водители автобусов, водители грузовиков. Да. Огромный спрос. Сейчас на рынке вообще жуткий дисбаланс. Сейчас, мало того, даже SEO сейчас, то есть это топ-менеджеры компаний не могут найти. Вот я смотрел отчет HeadHunter, 1000 с лишним есть сейчас заявок на SEO в крупной компании. Это те места рабочие, которые раньше занимали иностранные специалисты, которые уехали, и их некем заменить. И сейчас на самом деле в России очень узкий рынок труда. У нас с демографией огромные проблемы. И это будет еще годами. Ольга Баталина, это замминистра труда и социальной защиты, она, по-моему, выступила в понедельник или в пятницу, вот я сейчас точно не помню. Она сказала, выступила, что Россия сейчас находится в сложном демографическом периоде. Численность молодых женщин детородного возраста за последние 10 лет сократилась на 40%. По прогнозам Росстата, эта тенденция сохранится минимум до 2026 года. Это в прошлый вторник она выступала. Вот ситуация, цитата. «Мы получили ситуацию, когда количество молодых женщин в возрасте 20-29 лет сегодня крайне малочисленно. Это возраста, где 70% детей рождаются. В результате за последние 10 лет численность молодых женщин от 20 до 29 лет сократилась почти на 40% или на 4 миллиона 600 тысяч человек. Составила на 1 января этого года 7,2 миллиона человек. Сложный демографический период начался в 2018 году. Это связано с наложением двух периодов с низкой рождаемостью. Это последствия Великой Отечественной и второе 90-е годы после распада СССР. По итогам прогнозам Росстата тенденция сохранится по снижению количества молодых женщин детородного возраста до 26 года минимум. И после этого начнется незначительный рост этой возрастной когорты. К 2031 году количество этих женщин составит всего 7,8 миллионов человек. Сейчас 7,2. То есть мизерное повышение. Это демографическая ситуация, в которой мы будем объективно находиться десятилетия и даже больше. Речь о чем? Почему важно именно количество женщин репродуктивного возраста? Потому что мужчины не рожают, сколько бы их ни было. Самое главное – это количество репродуктивных женщин. А их количество весьма и весьма мало. Соответственно, вот сколько их есть, вот столько в принципе они могут родить детей. Сколько бы мужчин не было, но рожают женщины. И поэтому вот то количество женщин говорит о том, что мы там минимум до 30-го года у нас будет сокращение населения. И эта демографическая яма, она будет расширяться. И без мигрантов я одну из программ посвятил, всю программу посвятил модельному прогнозу, который сделал Институт демографии Высшей школы экономики до 100-го года. И по их, они сделали три прогноза, высокие, низкие, высокие, средние и низкие. По всем моделям прогноза России требуется для того, чтобы сохранить население в том количестве, которое есть сейчас, к 100-му году, требуется от 390 тысяч мигрантов до 1 100 000 тысяч мигрантов в год, либо до 100-го года включительно, либо до 80-го года. Понимаете, демография – это строгая наука. она, так сказать, движется как с неумолимостью асфальтоукладочного катка. И поэтому здесь без мигрантов мы ничего не можем сделать. И если вы думаете о том, что мигранты получают вдвое меньше, чем местные, вы глубоко ошибаетесь. Мигрантам сейчас платят тем же самым узбекам и киргизам, которых тоже приезжает мало и которых тоже не хватает. Им платят столько же, сколько нашим. И поэтому вот эти мифы о том, что, так сказать, наших местных притесняют, они в реальности под собой не имеют обоснования. Поэтому вы глубоко заблуждаетесь, говоря, что вот такая ситуация. Ситуация на рынке сложная, ее нельзя решить вот так вот. Раз, и это комплексная проблема. Это связанное как раз с условиями труда, с зарплатами, с именно в целом с условиями труда. Это обеспеченность жильем, комфортность работы и прочее. Да, молодые, когда выбрать 14 часов сидеть на погрузчике или на кране, или 8 часов просидеть за кассой и получить ту же самую зарплату, куда, думаете, они пойдут? Вы очевиден, вы можете предпринять любые воспитательные мероприятия, но если вы не видите реальных потребностей того поколения, которое есть и которое формирует запрос, вы не можете заставить людей. Можно, конечно, сделать шарашку там и попытаться заставить, но этот труд будет неэффективным.
Ну, я считаю, наверное, вот на прошлой неделе встречался с начальником управления молодежной политики города Томска с Лисицыным. И мы как раз обсуждали вообще, какие программы в Томске проходят. Ну, вот это в продолжение, наверное, вашего разговора о том, что необходимо, наверное, было там не сейчас вспоминать, что молодежь надо воспитывать и ставить примеры. Вот ни бандитов, ни там каких-то аморальных личностей, которые там копируют, а человека труда. Да. И показывать пример, чтобы люди стремились именно. Это одна сторона медали, с другой стороны медали это именно его правовое состояние в обществе. Он понимает, что законы надо соблюдать, что бумажки не надо выкидывать. Понимаете, когда мы видим, что ребята там вышли с магазина, сразу фантик кинули, там сигарету закурили и пошли, как бы вот у них одни примеры. А начальник управления молодежной политики в Томске, вот задаем вопрос, что, какие программы есть, на что финансируется. Ответ один, финансируется по остаточному принципу. Да? Говорит, да. Вот есть пример. Не самый богатый вуз в городе Томске, педагогический университет, имеет средств больше, чем все управление по молодежной политике в городе Томске. Вот соотношение я вам говорю. Педагогическому университету выделяют 10 миллионов, вот у администрации по молодежке 7 миллионов. Все, они вот теперь пытаются на эти деньги пытаются какие-то там точно мероприятия организовать.
Здесь ведь, видите, еще какой момент. Можно какой угодно, но политика непосредственно связана с экономикой, с культурой. Если вы проводите, так сказать, мероприятия, но у вас нет социальной справедливости, если работодатели смотрят на своих рабочих, как на пыль под ногами, вот, если профсоюзы смотрят на рабочих, которых они должны якобы защищать. Вы знаете, наша федерация независимых, в кавычках, профсоюзов. Я вот тут ради интереса, когда инициативу по отмене выбора мэра выдвинули, я посмотрел, что они себе представляют. У большинства из профсоюзов, входящих в ФНПР, неработающие сайты. Название есть, а никакой сайт
номинально, не
работает. Да? Кого они защищают, где, никакое у них членство. Вот. При этом они обладают большими активами. Им достались какие-то дома отдыха, все, что от советских профсоюзов оставалось.
Дворец спорта. Вот.
Да, дворец спорта каким-то волшебным образом. Сколько миллионов, сотен миллионов они на этом заработали, когда там был организован ковидный госпиталь, и сколько, так сказать, это принесло, это тоже большой вопрос. Так вот эти защитники, так сказать, рабочих, они относятся к ним, так сказать, знаете, там, ну, свысока. Мягко это назовем. Так вот, пока у вас нет социальной справедливости, если, например, в той же Германии там рабочая профессия, человек считает, чувствует себя полноценным человеком, уважаемым, никто на него не смотрит свысока, несмотря на то, что там есть и состоятельные люди, так сказать, и богатые, есть целое сословие, там потомственная аристократия есть. но он чувствует себя гражданином, у которого есть судебная защита, профсоюзная защита, которому обеспечены его трудовые права, который знает, что его там на 20-часовой рабочий день не загонят. А у нас где? Люди понимают, что... Я уж вообще молчу про село. Какое положение у нас у людей на селе? И вообще большая часть граждан не чувствует себя гражданами. Чувствует, и даже не чувствует, их сегодня называют население. Население такое, скотоводческий термин.
Это потому, что по телевизору постоянно твердят, понимаете? Люди начинают уже как бы себя воспринимать так. Почему так, нету гражданской открытой позиции, когда люди не выходят и не говорят, и не заявляют? Что нарушаются своих... их права, да, потому что в течение 30 лет последних мы наблюдали, когда человеку говорили, что ты никто, ты ничего не решаешь, ты ничего не можешь, все сделают за тебя. У человека сформировался такой же принцип, что он ничего не может. И поэтому... единственное, что в чатах писать, вот как бы какие-то негативные такие моменты.
Но опять же, в этом причина, я думаю, в этом. И если не решить этот вопрос... то какие мероприятия не предпринимай, сколько не уговаривай, слаще-то во рту не станет. Если нет справедливости, если нет отношений, если нет какого-то равенства, ну, понятно, что неравенство всегда существует. Но такое вопиющее, расслоение, да. Как оно у нас на самом деле за ту же работу, которую люди делают, вот они получают очень маленькие зарплаты. И у нас граждан очень низкие.
Ну, я вам хочу сказать вот дальше к твердовому вот этому процессу, что у нас сейчас и будет кризис и в управлении, потому что администрация мэрии даже зарплата 20-26 тысяч рублей. Ну, вот у них тоже
при
дефицит.
При той доле ответственности, которая на них лежит.
Да, они консультируют, и объясняют, работают. И работают с людьми. Иногда люди воспринимают, ну, приходят на эмоциях, очень кричат. То есть и здесь, соответственно, да. Необходимо найти стрессоустойчивого человека, который четко понимает свои права и обязанности, который может четко сформулировать и объяснить гражданину, помочь в решении его вопроса. И кадровый голод, который сейчас в том числе и в управлении наблюдается, в администрации города Томска, он же никак, по сути, тоже не решается. То есть и предпосылок для того, чтобы завтра кто-то пришел, что-то поменяется, ну, такие малосомнительные.
У нас еще звонок на 23:50:03. Здравствуйте, слушаем вас в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, вы всегда говорите, что нужно привлекать рабочую силу. Но они, пожив немного в России или даже получив гражданство, будут на этой тяжкой работе, на стройке работать. С помощью диаспор они растекаются везде, в торговлю, на рынке. В Москве, говорит, таксисты сплошь они и так далее. Ну да, и из последних вот оглы очередной отравил десятки людей. Он может быть уже...
Давайте, вот, во-первых, пока не выяснена вся эта ситуация, вот здесь у нас есть по разжиганию розни, так сказать, статья, и давайте, так сказать, держаться в рамках. Пока не вынесено никакого, даже предварительного заключения по этому делу, вот ничего не будем такого. Но то, что вы говорите, это объективно. Эти люди нужны для того, чтобы они... это нужны не гастарбайтеры. Это нужны от 390 тысяч до 1 100 000 в год людей, которые приедут сюда жить и которые будут здесь обосновываться для того, чтобы пополнять наше население. Вот здесь я использую население, потому что это вопрос именно демографический. Так вот, для того, чтобы поддержать то количество населения, которое сейчас есть до 100-го года, если этого не сделать, то население страны в целом будет сокращаться. И при негативном сценарии к 100-му году может достичь 1 060 000. Соответственно, представьте, эту территорию должно будет обеспечивать население наполовину меньше, чем сейчас. Соответственно, это вопрос, хватит ли рабочих рук для того, чтобы поддерживать линии электроснабжения, водопроводные, транспортные, железную дорогу. Где? Плюс население активно стареет. Я здесь использую население, потому что это вопрос о демографии. И, конечно, ландшафт культурный сильно изменится. И к этому нужно быть готовым. Об этом нужно думать. И о том, что изменения будут огромными и неизбежными. И сейчас нужно думать о программах интеграции, о программах ассимиляции, о том, что если мы хотим сохранить вот наш, так сказать, традиционно-культурно-русский ландшафт, мы должны быть готовы к тому, чтобы каким-то способом интегрировать людей из другой культуры.
Александр, но я хочу поправить еще вас. Вот я в прошлом году был в Республике Казахстан, и вот есть такие города, где очень много русскоязычного населения жило всегда, то есть это вот с момента освоения Целины, Павлодар, вот там большое количество именно русскоязычных, и не только кто носит, на русском языке разговаривает, да, славян, условно так назову. То есть у нас существовала программа, не знаю, насколько она сейчас существует, по переселению.
Да, соотечественники.
Соотечественников, да. То есть и вот один из вариантов, это вот носители культурного этноса, которые люди, которые имеют общий культурный генофонд, их можно также вот именно предлагать условия, то есть всячески приглашать, чтобы они приезжали с той же самой Республики Казахстан. Но для этого необходимо понять, что человек приедет, ему необходимо выделить жилплощадь. Соцблок – это школы, это сады, это дома культуры, это спортивные какие-то. Для этого тоже необходимо то есть создавать. Государства на федеральном уровне должны формировать такие программы для того, чтобы хотели переселяться.
Было куда переселяться.
Да, вот могу сказать, что вот у меня отец военнослужащий, и мы, вот, когда он служил в Казахстане, это был как раз 90-й год, развал уже, то есть одна из точек, где отец служил, и переезжали, то есть вот на тот момент уже, ну и потом дальше продолжалось, если ты не являешься там казахом, да, соответственно, то есть тебе там не могут предложить, либо позволить занять там высокопоставленный пост в администрации. То есть все равно какая-то есть такая ситуация, когда ты определяешь. И много специалистов, которые хотят себя реализовать и, ну, в государственных, в муниципальных учреждениях, на государственном уровне. То есть надо максимально расширять эту программу, масштабировать, рассказывать, показывать и приглашать именно, чтобы люди переселялись вот
Но для этого нужно обеспечить, так сказать, возможность. Понимаете, вот кого сейчас...
Согласен.
Давайте вот трезво. Сколько народу сейчас уехало? Вот сейчас буквально везде, и на РБК, в «Коммерсанте» публикуют отчеты, как, например, за год армянская, грузинская, казахская экономика изменилась. Именно рынок труда, ландшафт рынка труда. В связи с чем? В связи с огромным притоком, гигантским притоком. Вот, например, про Армению пишут о том, что, например, интересный такой эффект, что в театрах, в армянских, за год огромное количество постановок, вдруг премьер вышло. Оказалось, с чем связано? Что катастрофически не хватало художников, мастеров сцены, там, монтировщиков, буквально осветителей, звукооператоров. И вдруг их появилось вот так. И сразу полетело. Вот. Аналогичная ситуация в Армении, там сейчас IT-кластер сложился самостоятельный, который набирает обороты, продолжает. И как этих людей вот сюда, чем заманить? Перспективы мобилизации? Ну, знаете, достаточно сомнительное предложение будет.
Ну, я думаю, Россия, она переживет все сложные времена, и в любом случае соотечественники вернутся.
Надо думать, нужно считать, нужно садиться, нужно предпринимать программу, а не писать бесконечные... Мы же по отчетам у нас хорошо, вон Томск-ТАТ я читаю, он отчитывается о том, что производство электроники в Томске на 60% выросло. Я думаю, так. А вот абсолютных цифр я не нашел. Ну, если... Например, производилось там, грубо говоря, там 1000 электронных компонентов, а сделали 1,5, вот вам рост 60%. В процентах-то все красиво, а в живых в абсолютном исчислении.
Все в этом и идет. У нас основные показатели там миллионы километров до Луны построили и так далее. То есть вот эти все показатели, которые показывают, да, по факту как бы отчитываемся просто. Ничего этого, ну, на самом деле нет.
Вот так же, как я хотел вас спросить, приезжала тут группа сенаторов, и, значит, им показывали проект «Южных ворот-2», что, значит, в первую очередь там на, ну, там, грубо говоря, около 20 тысяч человек, вторая очередь там тоже около 20 тысяч. Я вот так предполагаю, думаю, вот, например, депутатам Бундестага кто-то бы стал показывать проект строительства микрорайона в каком-то городе. Ну, это вопрос бизнеса, вопрос муниципалитета. А тут приезжают сенаторы, и вот им начинают вот что-то такое показывать. Ну, как-то это вообще странно.
Причем весьма туманно строительство.
Но меня интересует, на 40 тысяч, значит, там какие-то тысячи квадратных метров, а проект дороги туда вообще есть? Показали им, как туда будут ездить вообще? На канатной дороге очередной? Не слышали вы на этот счет?
Нет, нет, кстати,
не. Это вот удивительные вообще вещи, конечно, которые происходят. Здесь вот люди... И это придается как предмет гордости. Обычная вообще вот просто бизнес какая-то задача, которая вообще никого в мире не волнует, никаких политиков там, ни экономических, никаких. Это просто рядовая задача, которую бизнес между собой и властями решает, которая вообще не касается. А тут целым сенаторам показывают, и я так думаю...
Что есть показывать? Ну,
вообще, лучше бы их в лес свозили, красоты Томска показали, чем вот это, мне кажется. Вот здесь, мне кажется, нужно решать вещи, нужно решать проблемы, и тогда, когда будут заводы, когда будут, так сказать, дороги, коммуникации, вот тут и люди пойдут, когда они будут понимать, что они здесь нужны и важны. Вот тогда всякий человек с удовольствием пойдет работать.
Ну, у нас вот один из заводов, Латат, вы слышали, да, наверное, в бедственном таком состоянии.
Да.
В Омске закрыли, и по Томску тоже вопрос. Департамент лесного хозяйства, вот, в средствах массовой информации я прочитал, что порядка 600 миллионов рублей обратилось с претензией по неуплате.
Выставлена неуплата,
лесными массивами.
Ну вот, друзья мои, время на сегодня подошло к концу, так вот быстро, неожиданно мы сегодня проговорили час. Я напомню, что мы сегодня беседовали с Павлом Юденко, депутатом Законодательной Думы Томской области. За пультом был Александр Акин. Встретимся в новых программах. Думайте над нашей жизнью, кроме нас с вами некому этим заняться. До встречи, дорогие друзья. Павел, спасибо. Всего
хорошего. Спасибо, до свидания.
Вы слушаете радио «Томский благовест».